Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На юридическом факультете открылся первый учебный кабинет «12 апостолов права», посвященный выдающимся правоведам в российской истории. С этого события начал свой визит в Великий Новгород в качестве сенатора Сергей Фабричный. Будущий зоотехник из Института сельского хозяйства Ирина Вахрина побывала на Всероссийском образовательном форуме сельской молодежи. Участие в нем укрепило ее в желании стать фермером. Николаю Карамзину, автору истории государства российского, в этом году 250 лет со дня рождения, об этом много уже говорят, но оказывается и другим известным историкам, Татищеву, Ключевскому и Лихачеву, в этом году круглые даты, их труды недавно были представлены на выставке из фонда «Редкой книги». И слово Карамзина продолжает звучать в рубрике «О русском языке». Говорим о нем как о журналисте, которому очень мешала цензура. Именно ему принадлежат слова «Цензура держит русскую литературу под лавкой». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В минувшую субботу в Гуманитарном институте Новгородского университета открылся первый учебный кабинет «12 апостолов права», посвященный известным юристам России. Планируется, что в ближайшее время каждая аудитория юридического факультета будет посвящена одному из выдающихся правоведов прошлых времен. На открытие этого кабинета приехали высокие гости. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Инициаторами появления в учебных аудиториях юридического факультета портретов и биографий знаменитых российских правоведов стали сами студенты. За основу взяли книгу «12 апостолов права», которую год назад в Новгу представил автор, депутат Государственной Думы, председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. Идею поддержали и руководство факультета, и региональное отделение Ассоциации юристов России. И по этому поводу свой первый рабочий визит в Великий Новгород сенатор от Новгородской области Сергей Фабричный начал именно с открытия учебной аудитории.
Действие сегодняшнее говорит о том, что процесс юридического образования, правопонимания, правосознания, формирования правовой культуры на территории нашего региона делают очередной шаг. С одной стороны, просто аудитория 426, да, а с другой стороны, аудитория 12 апостолов права. Мне кажется, этим действием мы показываем, что юридическое образование – это не просто буква закона, это еще и дух закона. Вот если хотите, такое своеобразное одушевление процесса юридического образования. Я знаю, что в юридического факультета существуют и новые планы. Они заключаются в том, чтобы каждому из этих 12 апостолов права посвятить отдельную тематическую аудиторию. И в этом году впервые здесь, на юрфаке, запускаем магистерскую программу. До этого юристы, если вы знаете, на территории Великого Новгорода готовились только по программе бакалавриата. Это первый такой шаг. То, что он сопровождается вот таким действием, открытием этой аудитории, это говорит о том, что с точки зрения привлекательности юридического образования на территории Новгородской области, мы даем такой своеобразный сигнал людям, которые вообще смотрят за тем, как этот процесс поставлен здесь у нас на юрфаке. У ребят, которые получают знания, стремятся к этому, должна быть возможность сравнивать разные точки зрения, смотреть на представителей разных школ, юридических, политических, экономических. В конце концов, это работает на их капитализацию. Вот что для меня значит открытие этой аудитории.
Сергей Юрьевич, в должности сенатора это первая ваша встреча?
Да, наделение полномочиями сенатора произошло совсем недавно, в октябре этого года. Это мой первый приезд уже в новом качестве сюда, в Великий Новгород. И, соответственно, первая встреча здесь, на юридическом факультете.
Не случайно?
Это не случайно. Собственно, прочитать курс лекций по специальности философия права мне предложил юридический факультет. Как-то негоже было отказываться. Для меня, если хотите, это тоже новый вызов, такой такое, что называется, поручение своеобразное, да, приятное для меня. Естественно, я готовился, читал, поднимал свои записи и аспирантские, и когда учился в докторантуре, и студенческие записи. Готовился, посмотрим, что получится сегодня.
В аудитории представлены портреты 12 выдающихся правоведов, которые в разное время оказали значительное влияние на развитие права в нашей стране. В дальнейшем планируется, что каждый учебный класс будет посвящен одному из выдающихся юристов, говорит декан юридического факультета Виктор Прокофьев.
Первая аудитория, а дальше мы будем уже работать и по другим аудиториям примерно в аналогичном плане. Мы хотим вот наполнить каждую аудиторию какой-то своеобразной аурой, которая помогала бы студентам лучше усваивать знания, знать историю юриспруденции, знать людей, столпов этой юриспруденции в России. Потому что, ну, что греха таить? Часто студенты, они же на первом курсе изучают историю чаще всего, а когда заканчивают учебное заведение, уже забывают много и многих. А в принципе мы должны, как говорится, отталкиваться от опыта старших поколений, ну или хотя бы знать их. Здесь вот увидите, вы 12 апостолов права, солидное сообщество, что называется. А дальше мы планируем, возможно, это будет группа каких-то ученых, а возможно, будет посвящена какому-то одному великому ученому. Нет, ни в коей мере, здесь не должно быть одинаковости. Мы с региональным отделением Ассоциации юристов работаем в самом тесном контакте, в плане особенно воспитательной работы с молодежью. И они активно поддержали этот проект и, думаю, нам будут помогать, учитывая, что и Павел Владимирович Крашенинников, который часто у нас бывает, известный думский деятель, знаете, председатель комитета по законодательству, он тоже, учитывая, что это его детище, книга очерков «12 апостолов права», он согласен и, думаю, поддержал нас, уже телеграмма от него пришла в поддержку этого, и, думаю, он думает, что он нам поможет, потому что проект мы сами одни не в силах осуществить. Потребуется, конечно, много материалов и финансы. Я думаю, что мы кого-то будем приглашать обязательно сюда, чтобы сегодняшних деятелей, на которых сегодня держится юриспруденция в России.
Депутат Государственной Думы, председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников прислал телеграмму, в которой отметил, что рад тому, что в Новгородском университете появилась такая аудитория. Он также выразил надежду, что и другие вузы последуют примеру Великого Новгорода. Уже в марте 2017 года он планирует приехать в Новгородский университет и по традиции представить свою новую книгу «Зарождение права» и прочитает лекцию.
На днях в Москве прошел Всероссийский образовательный форум сельской молодежи. Главной темой встречи стало развитие молодежного предпринимательства на селе. Участие в форуме приняли более 100 человек из 50 регионов России, в том числе и будущий зоотехник, студентка Института сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского университета Ирина Вахрина. Она, как и большинство молодых аграриев, посетивших сельский форум, мечтает открыть собственное дело. Своими впечатлениями от поездки в столицу, которая еще больше укрепила девушку в желании стать фермером, Ирина поделилась с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Мне посчастливилось побывать на вот этом форуме. Очень много впечатлений, интересные лекции, круглые столы, мастер-классы по полной программе нас напичкали вот этими знаниями, которыми очень пригодятся мне в дальнейшем, я надеюсь. Принимали участие и студенты, и молодые специалисты, и начинающие фермеры, делились своим опытом. Очень много единомышленников, с которыми было очень интересно побеседовать. Что касается каких-то значимых людей, конечно, нас приветствовал председатель РСФСР, Российский союз сельской молодежи. Нам рассказывал лекции известный магистр игры «Что, где, когда» Паташов Максим. Очень интересно это все было. Учил нас правильно мыслить. Конечно, это очень полезная информация. Мы больше знаем о сельском хозяйстве, а нужно что-то еще.
Основные проблемы, основные темы, которые вот затронули на этом образовательном форуме.
Конечно же, и кадровое обеспечение прозвучали такие вопросы. Уже думаете, куда пойти работать? Что же будет дальше? Вот я сейчас на первом курсе магистратуры, пока вот еще учусь, но скоро и у меня такой вопрос тоже будет.
Вы уже отучились 3 или 4 года?
4 года отучилась, и сейчас на первом курсе магистратуры, и еще есть 2 года у меня подумать. Мне бы хотелось на самом деле открыть свое фермерское хозяйство. На форуме тоже прозвучало много информации, как заниматься вот этим малым бизнесом, все тонкости предпринимательства, как получить гранты, что немаловажно. Без денег-то особо никуда. Много получила знаний по поводу этих программ, куда обращаться, как писать бизнес-план. Хотелось бы попробовать, потому что это очень интересно, тем более все для этого есть. Главное — желание. Думаю, что нужно заниматься животноводством. В нашей области не хватает молока, потому что это звучало, но нужно развивать. Заниматься молочным скотоводством, конечно, это тяжело, очень много трудностей при этом, но я думаю, что наша Новгородская область имеет место быть хорошему молоку, чтобы люди хорошим молоком употребляли в пищу.
Ирина, ну вот сейчас действительно многие молодые люди, те, которые хотят на самом деле работать на селе, выбирают не место какого-то начинающего специалиста, пусть даже на крупном предприятии, а многие задумываются о том, чтобы открыть собственное дело. И вот наверняка на форуме было много вот таких ваших единомышленников из других регионов.
Да, да. Мне очень понравилось, как выступал один молодой человек. Вот он занимается своим фермерским хозяйством, недалеко, кстати, от нашей Новгородской области, в Твери. И вот он рассказывал, как вот у него все это начиналось, приводил пример живой, все по полочкам объяснил. И вот мы с ним пообщались, и он мне даже в какой-то степени помог, наставил, да. Он занимается молочным скотоводством, участвует в программах, начинающий фермер, получил гранты на развитие своего бизнеса. Сейчас вот он счастливый фермер, можно сказать. Это очень выгодно, мне кажется, и как агротуризм можно развивать. Это очень интересно, потому что люди, живущие в больших городах, даже не знают, вот откуда взялось молоко, грубо говоря. Как это все делается?
Ирина, ну вот заряженные вот такими позитивными, наверное, примерами молодых фермеров, потом, я знаю, вы отправились на крупнейшую агропромышленную выставку, нашу российскую «Золотая осень». Ваши впечатления, чем она вас поразила? Масштаб?
Да, масштаб и выставка вот этой техники новейшей. Просто такая техника замечательная, что очень поможет фермерам справляться. Без техники, конечно, никуда. И плугов, и тракторов каких-то. Я даже таких не видела еще. Все-таки развивается сельское хозяйство. Конечно, это сельский труд очень тяжелый, но мы не боимся сложностей. Нужно развивать сельское хозяйство и стараться. Россия очень большая страна, обладающая огромными территориями, на которых нужно работать.
Ну вот как раз-таки о том, что сельский труд такой сложный, люди часто зависят от погоды. Вот в рамках этой выставки «Золотая осень» проходил еще один форум. Ломаем стереотипы, работа в АПК престижно, надежно и перспективно. Вот удалось ли организаторам доказать, что работать в сельском хозяйстве престижно и перспективно?
Но мы-то работники сельского хозяйства в этом уверены, в этом не сомневаемся. Но, конечно, мне кажется, что мало об этом говорится, что на самом деле это престижно и выгодно. Как я считаю, нужно проводить агитацию еще со школы. Например, там вот такие же счастливых фермеров приводить, чтобы они рассказывали о своем хозяйстве. Мало об этом говорится, и поэтому люди считают, что лучше пойти куда-нибудь юристом работать. Почему сельское хозяйство считается таким плохим? Я полностью не согласна. Когда вышел фильм «Доктор Хаус», все хотели стать врачами. На примере этого фильма. Почему бы нам не выпустить фильм о каком-нибудь фермерстве? И тогда, может быть, люди тоже захотят работать в сельском хозяйстве. Может быть, об этом стоит подумать.
Ну вот, чтобы сельская молодежь была, оставалась, возвращалась, на ваш взгляд, что необходимо? Существующие сегодня программы привлечения, да, молодых кадров на село, насколько они эффективны, насколько они реально отвечают запросам молодых?
Конечно, большой вопрос насчет жилья. Нужно строить дома, привлекать молодежь. Тогда люди и подтянутся туда работать, досуг им организовать. Есть такие программы, просто мало кто о них знает. Надо рассказывать людям, куда обратиться. И это все реально. И можно получить и жилье, и хорошую работу престижную.
Ну, вас в институте информируют об этом?
Да, мы с первого курса знаем, что мы придем работать на село, мы получим и жилье, и неплохую заработную плату, и, конечно, нас это радует.
Вы, собственно, из Новгородского района?
Да.
Собираетесь там, если все благополучно сложится, и развивать свое фермерское хозяйство, о котором мечтаете?
Да, сейчас я планирую писать бизнес-план, защитить его, если все получится, то потихонечку уже строить свою ферму. Я живу в поселке Пролетарий, недалеко от моего края. Хотелось бы построить фермерское хозяйство. Этим самым можно дать и работу людям. Сейчас особо работы-то нам на селе и нету. Можно как-то людей тоже заинтересовать, но это все в планах моих грандиозных, не знаю. Хватит ли мне сил, но хотелось бы. Это очень было бы здорово. Это прям мое, мне кажется. Мне бы хотелось, чтобы мои дети пили хорошее молоко, настоящее, экологически чистое, ежели в магазинах, которое вот стоит в холодильниках, оно может и месяц простоять, не испортится. Из чего там сделано? Неизвестно.
Ну что же, после окончания университета будете претендовать на гранты для молодых фермеров?
Да, я вот уверена, что у меня все получится. Надо идти до конца. Если ты это хочешь, если ты чувствуешь, что это твое, ни в коем случае не бросать.
Ну, будем надеяться, что в скором времени ваши земляки дождутся открытия нового производства у себя, новых рабочих мест, и наша встреча с вами уже состоится в следующий раз, как с молодым фермером.
Будем на это надеяться и работать.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В этом году в декабре автору истории государства российского Николаю Михайловичу Карамзину исполнится 250 лет со дня рождения. Об этом много уже говорят, в том числе и мы. В нашей рубрике о русском языке с сентября представляем слово «Карамзина». Но оказывается и другим известным историкам страны в 2016-м тоже круглые даты – и Татищеву, и Ключевскому, и Лихачеву. Их труды самых разных лет издания недавно были представлены на выставке в фонде редкой книги Новгородского университета. Мы ознакомились с ними вместе с заведующей фондом Валентиной Рукавишниковой. В фонде редкой книги книжная выставка не редкость. Почему вы выбрали вот исторические труды? Кстати, как называется?
Выставка называется «Русские историки. Воспоминания о будущем». А выбрали ее потому, что 2016 год – это год знаменательных юбилеев. У нас юбилей русским историкам Василию Никитичу Татищеву, Николаю Михайловичу Карамзину, Василию Осиповичу Ключевскому и Дмитрию Сергеевичу Лихачеву.
То есть у всех юбилеев. Про Карамзина уже говорят. 250 лет со дня рождения. А у других какие даты?
330 Татищеву, 175 Ключевскому и 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева.
И сколько же здесь примерно экземпляров представлено трудов этих, наверное, великих историков?
Без сомнения, историки великие, но мы не ограничиваемся только тем, что показываем труды этих историков, потому что нам важно показать и путь исторической науки. Здесь и книги по вспомогательным историческим дисциплинам, таким как... Источниковедение, архивоведение, археология, фольклор.
Вижу здесь история русской этнографии, домостроя.
Да, стратегистика, методология, история и наука в истории. Кроме этого, мы показали не отдельные труды, а сборники трудов. Вот можете посмотреть. Угу. Книга для чтения по русской истории, хрестоматии, очерки из истории, допустим, Петра Великого и его времени и так далее.
Давайте обратимся все-таки к трудам Татищева, Карамзина и так далее. Какого года вообще? Вот тут я по ятям смотрю, значит, совсем книги не молодые.
Книги издания есть 18 века, 19 века и 20 века. И, конечно, особенность такая. Допустим, Татищев не только ведь русскую историю написал, он написал такую книгу «Духовная моему сыну». То есть это завещание сыну, и книга эта была написана перед смертью Татищева. Издание 1896 года. Но это, естественно, не прижизненное издание, потому что Татищев умер в 1750 году, но вот эта книга, она много раз перепечатывалась, много раз издавалась до революции.
То есть он завещает ему некие свои что, нравственные ориентиры?
Да, естественно. Собственно, сам Василий Никитич Татищев был не только историком, он был человеком удивительной судьбы. Начинал свою рабочую жизнь, если можно так сказать, в 7-летнем возрасте, и в это время он был представлен ко двору Ивана V и служил там стольником. После того, как Иван V умер, Татищев служил в русской армии, участвовал во многих сражениях, и в том числе в Полтавской битве. И после окончания военной карьеры он был отправлен учиться за границу. Учился очень много, учился металлургии, учился финансовому делу, монетному делу. И когда вернулся в Россию, заведовал и монетным двором, и занимался металлургическими заводами на Урале, и был губернатором Астраханской губернии. Но в 1745 году был отправлен в отставку. И именно в течение последних 5 своих лет жизни жизни занимался историей. Начал с того, что стал собирать исторические документы. И, в частности, именно Татищев обнаружил такой документ, который называется «Русская правда».
То есть мы Татищеву обязаны вот этим?
Именно, да? Татищеву мы обязаны. И, конечно, количество документов, которые он собрал, очень большое. И после его смерти эти документы были опубликованы.
Что это такое, царственная книга, то есть летописец царствования царя Иоанна Васильевича? Боже мой!
Да, как... вот это одно из самых старых изданий нашего фонда. Эта книга была издана в 1769 году. Когда мы говорим о Николае Михайловиче Карамзине, поскольку это историк наиболее известный, мы стараемся показать не столько его биографию, а популярность его истории государства российского. То есть показываем несколько разных типов издания. Вот эта книга...
«История государства российского», том 1. Валентина Викторовна, смотрите, он такой большой. А сколько томов вообще тогда было издано?
Было издано всего 12 томов, причем последний 12-й был издан через 3 года после смерти Карамзина. Вот это издание, это 4 тома в одном томе, такой конвалют, и он был издан в 1844 году. Это издание интересно тем, что, посмотрите, оно практически соответствует современным нормам энциклопедического плана. Издавали также Карамзина
отдельными томами. Вот этот томик такой маленький.
Да. Это из серии «Дешевая библиотека». То есть историю Карамзина издавали для различных слоев населения. Вот это вот для самых бедных, можно сказать. Ну так, пакетбук, если говорить современным языком. И были вот такие издания роскошные. «Софьяновый переплет», «Золотое тиснение», «Золотой обрез», «Роскошная бумага». Это, конечно, была книга для богатых людей. Mm-hmm. Вот в частности, вот этот том «История государства российского», 10-й том, он из библиотеки великого князя Николая Михайловича Романова.
Давайте мы перейдем еще к следующей порции книг.
Здесь книги Василия Осиповича Ключевского, но, к сожалению, из прижизненных изданий у нас есть только одна книга «Древнерусские жития святых как исторический источник».
Вы так прекрасно рассказали нам о Татищеве, о Карамзине мы уже слышали, много сейчас говорим. Несколько слов и о Ключевском.
Ключевский удивительный историк. Он удивителен прежде всего как лектор, и очень много и плодотворно, более 50 лет он работал во многих учебных заведениях. Вот это вот прижизненное издание «Жития святых», собственно, это магистерская диссертация Ключевского. И для того, чтобы ее написать, он обработал более 5000 источников.
А вот здесь, да, Боярская дума Древней Руси тоже его издает.
Боярская дума – это не прижизненное издание, это издание 1819 года. Это его докторская диссертация. И Ключевский, как историк, он был востребован во все времена. То есть человек, который политические мотивы никогда не ставил во главу угла. Он всегда ставил во главу угла исторический факт. Недаром здесь у нас есть девиз, цитата из его трудов: «История – это жизнь человечества в ее развитии и результатах».
А где же у нас все-таки труды Лихачева?
К сожалению, из Лихачева у нас есть только одна книга «Великий Новгород». Эту книгу Дмитрий Сергеевич написал в 1944 году, а опубликована она была в 1945 году. В то время Дмитрий Сергеевич положил много сил, использовал свое влияние для того, чтобы восстановление Новгорода поставили в план восстановления российских городов. И во многом благодаря усилию Лихачева Новгород, его памятники и его церкви были восстановлены.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, то есть слово «Карамзина» продолжает звучать, и слово профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы возвращаемся к нашему проекту «Слово Карамзина». В прошлый раз я вам намекнула, в каком контексте большом этот наш проект, и как все стараются вспомнить и что-то сказать о Карамзине. А мы с вами растянули это удовольствие, вот, как мне кажется, на всю осень, и даже захватим немножко зимы. Итак, мы с вами говорим о Карамзине-журналисте. Я уже говорила о том, как Николай Михайлович умел вписаться в чужие проекты, в проекты, например, Новикова, там редактировать журнал «Детское чтение для сердца и разума». А возвратившись из своего знаменитого путешествия в Европу, к которому мы вернемся же, конечно, и будем о нем говорить подробно, сейчас нам важно, что Карамзин предпринимает тогда целую серию журнальных проектов, о которых мы уже говорили в сентябре. Назову только эти журналы: «Московский журнал», «Аглая», «Аониды». Я там говорила и про рубрику в «Московских ведомостях». И оценивая эту часть его трудов, журналистских трудов, можем сказать, что он решал неимоверно трудную задачу – соединить журнальное дело и литературу. И то, и другое в XVIII веке, хотя бы в конце, его, так сказать, становилось на ноги. Конечно, журналистика была, журналов было много, но вот в чем различие. Такая настойная на классицизме журналистика главным образом считала своей задачей исправление нравов и бичевание пороков. А вот Карамзин сумел соединить, как я уже сказала, журнальное дело и литературу, и сформировать такого читателя, который бы научился получать наслаждение от литературы. Не восхищаться благодетелью и, там, сказать, сокрушаться о пороках, а получать наслаждение от литературы, приятное чтение. Вот главное дело Карамзина – это формировать читателя, формирование читателя. Ну, конечно, это мы так говорим, да? Но он как-то по-другому, наверное, думал, творить, наверное, не знаю, когда он думал об этом. И это было очень трудное дело. Карамзин говорил, мне очень понравилась цензура в связи с цензурой. Что бы он ни предпринимал, рассуждать о литературе и ее задачах, рассказывать о своем путешествии или публиковать стихи. Каждый раз он сталкивался с цензурой. И у него была такая замечательная фраза: «Цензура держит русскую литературу под лавкой». То есть под лавкой как такой ненужный предмет, который очень трудно из-под лавки вывести его. Это было особенно справедливо вот в царствовании Павла I, когда цензура просто вообще все руки завязывала. И эти руки опускались. И, кстати, в 1800 году Карамзин не напечатал ничего, ни книг, ни журналов. Как бы было бесполезно что-то делать. И вот на трон восходит Александр. Хотя, нам кажется, не самым лучшим способом, но все-таки он восходит. И Карамзин, как и многие его современники, у них рождаются надежды на какую-то свободу, на какую-то другую жизнь. Как там Пушкин написал: «Дней Александровых прекрасное начало». Кстати, это стихотворение называется «К цензору». Очень актуально. «Дней Александровых прекрасное начало». И вот и Пушкин, и Карамзин, они разделяют этот оптимистический взгляд, ощущение этого времени, и Карамзин снова берется за журнальное дело и снова начинает журнал. Но не литературный, как мы могли бы ожидать, а совершенно новый политический журнал. Политический. Этот журнал называется «Вестник Европы». И, конечно, совершенно отказаться от литературы Карамзин не мог. Журнал его состоял из трех разделов: политика, литература, критика. Мы его так и рассмотрим вот по этим разделам. Можно сказать, что это был самый успешный журнал Карамзина, если, так сказать, бросать общий взгляд. Помните, когда мы читали его «Мечтания» времен московского журнала? «Ах, если бы у меня было 500 субскрибентов». Кстати, теперь он их называет пренумерантами. Уже время изменилось, да? И этих вот людей, которые теперь иначе немножко называются, в первом выпуске, для первого выпуска было 580, а потом стало 1200. То есть 1200 человек выписывали этот журнал, я думаю, читали, еще давали своим знакомым почитать. Но вот что объединяло этот успешный журнал с предыдущими, то, что большую часть текстом там писал сам Карамзин. Он не только редактировал, составлял, но и большую часть текстов. Ну и как же была представлена вот политика и политическая мысль в журнале «Вестник Европы»? Ну, во-первых, Карамзин ввел такой жанр — политическое обозрение. Он их называл «всеобщее обозрение». И в этих новых, кстати, все время, за что ни возьмись, Карамзин обязательно начинатель, зачинатель и первооткрыватель. Вот что он делал? Он принципиально как бы расширяет кругозор своего читателя. Читатель уже есть у Карамзина, мы знаем. Но этот читатель приучен читать приятные стихи, да, «Сизый голубочек» там Ивана Ивановича Дмитриева и все такое прочее, «Лизу» и там, ну, в общем, такие. А тут он берет его по-другому совершенно. Он расширяет его горизонты, и он предлагает ему размышлять о том, что происходит в тогдашнем мире. Вот почитаем, значит, как он пишет такое обозрение. В 1802 году тогда писали очень длинные тексты. Вот читатели сидели в своем имении, понимаете, читали. Не то, что мы сейчас вообще в один абзац читаем тексты, но тогда, когда вот я читаю Карамзина, чтобы рассказать, я удивляюсь, как длинно тогда писали, и читателям это нравилось. Он, значит, делает обзор, вот этот всеобщий обзор событий 1802 года, ну и, наверное, там всех предшествующих. Больше всего волновала Карамзина идея вот ужасов войны, Да? Он так писал об этом много, о том, что мир любой благодатен, о том, что ужасна война. Ну, тут уж, по-моему, даже и доказывать не надо. И вот он, значит, интересно, я такое вам решила прочитать, как я всегда хочу, чтобы вы слышали не только меня, и Карамзина. И вот он пишет о том, как ужасно все было там. Там, в Европе, везде, значит, Франция, в общем, все везде плохо. И дальше переходит, как мы теперь говорим, к позитиву. Вот послушайте. «Удалим теперь от мыслей своих все печальное. Небо прояснилось над нами. Некоторые остатки туч видны еще на горизонте, но мы с сердечным удовольствием смотрим на светлые места его. Австрия отдыхает после кровопролитной войны, и правительство ее старается ввести все части государственной системы в лучший порядок и согласие. Немецкие принцы надеются на следствие Рогенсбургского сейма и Амьенского конгресса. Голландия, в самых революциях спокойная и флегматическая, занимается новыми планами для воскресающей торговли своей и отправляет губернаторов и в Африку, и в Америку. Пруссия, Дания, Швеция представляют счастливую картину мудрого начальства и довольных подданных. Россия видит на троне своего любезного сердцу монарха, который всего ревностнее желает ее счастья, взяв себе за правило, что добродетели просвещения должны быть основанием государственного благоденствия». Да? У всех все хорошо, а у нас лучше всех, потому что любезный сердцу монарх только и думает о добродетели и о просвещении. Дальше он еще на трех страницах пишет о том, как это все хорошо. И финал хочу вам еще прочитать. «Мы желаем уведомлять наших читателей о мирном благоденствии держав, о полезных учреждениях во всех землях, о новых мудрых законах, более и более утверждающих сердечную связь подданных с монархами. Военные громы возбуждают нетерпеливое любопытство. Успехи мира приятны сердцу. Оставляя издателям ведомости сообщать в отрывках всякого рода политические новости, мы будем замечать только важные. И вестник Европы в продолжении своем может составить избранную библиотеку литературы и политики». Но мы взялись за политику. Заметьте, дальше у него такие само названия этих статей. «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени». Вообще исключительно оптимистично. Но неправильно будет сказать, что только международная обстановка волновали издателя и читателя. Да? Вот замечательные статьи о книжной торговле и любви к чтению в России. И тут Карамзин выкладывает и экономические соображения. Сколько было лавок книжных, сколько стало. Какова была выручка книгопродавцев, да? И какова она сейчас? То есть перед нами уже просто экономист, социолог, по-современному говоря. А это просто Карамзин. Дальше его волнует, что же читают. И вот здесь очень интересно, он вступает в полемику с теми, кто говорит, что читают-то у нас одни романы. А он считает, что романы пусть читают. И он пишет, а я радуюсь, лишь бы только читали. И романы способствуют просвещению. И вот тут очень важная мысль о соотношении автора и адресата. Смотрите, каждый читает то, что ему ближе, доступнее. Как скоро, это уже Карамзин, слова Карамзина, как скоро между автором и читателем велико расстояние, то первый, то есть автор, не может сильно влиять на последнего, как бы умен он ни был. Потрясающая мысль о том, что авторы должны быть разные, и авторы должны учитывать разного читателя. И далее Карамзин излагает свои аргументы в защиту романов, да? И в любом из них, он пишет, есть и логика, и риторика. В общем, Карамзин, хорошо, что наша публика романы читает. Ну, мне кажется, потрясающе. Это социологическое, культурное, не знаю, какое еще исследование, да? И вместе с тем это то, что относится к культурной политике, да? Итак, в «Вестнике» Карамзин предстает перед нами человеком широчайшего кругозора, интересом. Он оказывается глубоким мыслителем, которого занимают и проблемы мировой политики, и культурной политики. А как была представлена в романе собственно литература, мы еще с вами поговорим.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 17 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!